Глава 11. Пока не началось движение шкуродера, город Древорезчика слыл самым известным городом-государством к западу от Ледовых Клыков. Его основателю сравнялось уже 600 лет. В те дни на севере жить было тяжелее, и большую часть года снег не таял даже в низинах. Древорезчик поселился там одностайно, в скромной хижине на берегу фьорда. Охотничьи и интеллектуальные таланты стаи не уступали художественным. За сотню миль вокруг никакого жилья, так что лишь дюжина ранних резных скульптур покинула стены хижины, однако эти работы прославили автора и сохранились до настоящего времени. В Длиннозерье, по названию одной из них, выставленной в музее, дали имя городу. Слава приманила учеников. Где стояла одна хижина, поднялись 10, разбросанные по фьорду Древорезчика. Прошло 100 лет, 200. Изменился и сам Древорезчик. Он страшился перемен, чувствуя, как ускользает его перводуша. Он как мог держал себя в лапах, почти каждая стая рано или поздно с этим сталкивается. В худшем случае впадает в возвращение и даже теряет душу. Для Древорезчика квест сам по себе нес перемены. Он наблюдал, как притираются друг к другу новые элементы его личности. Он изучал щенят, смотрел, как они растут, прикидывал, что даст тот или иной вариант. Он научился придавать душе нужную форму, натаскивая элементов. Разумеется, в том было мало нового. Искусство это лежало в основе большинства религий. В каждом городе имелись заводчики и советники в любовных делах. Подобное знание, истинное или ложное, ценили в любой культуре. Древорезчик пересмотрел сам подход, стараясь, впрочем, не отрываться от традиций. Он начал осторожные эксперименты на самом себе и остальных художниках маленькой колонии. Результаты указывали путь к новым экспериментам. Он ставил опыт выше веры. По любым меркам его века от занятий Древорезчика несло ересью, извращением или попросту безумием. В ранние годы короля Древорезчика ненавидели почти так же, как 3 столетиями позже шкуродера. Но суровые зимы продолжали сковывать Дальний Север, и народы юга были ограничены в мобильности войск. Однажды попробовали прорваться и потерпели сокрушительное поражение. Древорезчику хватило мудрости не пытаться подчинить южан. Не напрямую. Поселение его, однако, все разрасталось, а правитель стал знаменит уже не столько произведениями искусства и утвари, сколь иными достоинствами. Стая, постаревшая сердцами, являлась туда обрести не только молодость, но также мудрость и счастье. От города во все края распространялись идеи швейных станков, ветряных мельниц, механических передач. Там создавали новое. Но дело было даже не в изобретениях. Древорезчик помог явиться на свет новому народу и новому мировоззрению. Викврак Шрам и Джекрамафан прибыли к Древорезчикам под вечер. Весь день лило, но потом облака разошлись, и небо засияло яркой синевой, особенно прекрасной после череды ненастных деньков. Домен Древорезчика странник указался раем. Он так устал в бесстайной глуши, он так устал тревожиться за чужака. Последние несколько миль их лодку настороженно сопровождали другие катамараны. Их экипажи были при оружии, а странник с грамотеем прибыли, так сказать, с наименее правильной стороны, зато в одиночестве и без явных враждебных намерений. Глашатые затрубили, передавая вперед их рассказ. Когда показалась гавань, их встретили как героев. 2 стаи похитили неназываемое сокровище прямо из лап северных злодеев. Их катамаран обогнул волнолом, возведенный за время отсутствия странника, и пришвартовался. На пристани кишели солдаты и фургоны. До самых стен города яблоку негде было упасть от зевак. Почти свора, но ясность мысли еще сохраняется. Грамотей выскочил из лодки и пробежался по берегу. Приветственные вопли доставляли ему нескрываемое наслаждение. «Быстро! Нам нужно поговорить с Древорезчиком!» Викврак Шрам подцепил парусиновую котомку, в которой лежал картиночный ящик чужака, и осторожно вылез на берег. Чужак так его отделал, что до сих пор подташнивало. Существо рассекло шраму переднюю мембрану. Странник на миг потерял себя, причал был какой-то странный, вроде каменный, но отделан черным губчатым материалом. которого странник с южных морей не видывал. Здесь он раскрошиться бы должен. Где это я? Я должен чему-то радоваться, какой-то победе. Он передохнул, перегруппировался. Мгновение боль обострилась, а с нею мысли: так будет еще несколько дней, не меньше. Надо помочь чужаку, надо его вытащить на берег. Камергер древорещика был изрядный толстяк и щеголь. Странник и не думал, что у древорещиков этакие водятся. Но, услышав про чужака, стая тут же пришла на помощь, позвала врача, чтобы тот осмотрел двуногого, а заодно и самого странника. За последние два дня чужак немного набрался сил, но нападать больше не пробовал. Они без сопротивления вытащили существо на берег. Чужак обернул к страннику плоское лицо. В его выражении странник уже научился узнавать бессильную ярость. Он задумчиво потрогал лапой голову шрама. Двуногий только и ждет задать ему трепку покруче. Через несколько минут путников посадили в запряженные кирхогами повозки и повезли по вымощенной булыжниками улице к городским стенам. Солдаты разгоняли зевак, освобождая дорогу. Грамотей Джекирамофан, изображая из себя героя, приветственно махал на все четыре стороны. Странник уже понимал, что в душе грамотея гнездится болезненная застенчивость. Вероятно, эти минуты — апофеоз всей его жизни. Сам Викврекшрам, даже пожелая он того, не сумел бы так разойтись. У шрама пострадала одна мембрана, и резкие жесты мешали мыслить. Он опустился на скамью повозки и посмотрел во все стороны. За исключением очертаний внешней гавани, место ничем не напоминало то, которое он посетил 50 лет назад. В остальном мире за 50 лет изменилось немногое. Странник, возвращаясь после стольких лет отсутствия, мог бы даже заскучать от постоянства. А здесь и ужаснуться недолго. Например, высокого волнолома раньше не было. Пристаней стало вдвое больше, а такого количества катамаранов, увенчанных флагами, он в этой части света никогда раньше не видел. Дорога уже существовала, но была уже, а ответвлений втрое меньше. Прежде городские стены скорее помогали удержать внутри кирхогов и лягушкуриц, чем захватчиков снаружи. Сейчас они выросли до 10-футовой высоты, куда ни глянь, из черного камня. В прошлом солдат можно было по когтям пересчитать, а теперь они везде сновали. Недобрый знак. У шрама судорогой свело кишки, солдаты и битвы ему не нравились. Миновав городские ворота, они проехали рынок, настоящий лабиринт, который раскинулся на целые акры. Проходы шириной и так лишь 50 футов сужались в местах, где торговали тканями, выставляли мебель и раскладывали горы фруктов. Воздух был напоен ароматами фруктов, пряностей и лаков. Давка стояла такая, что это уже походило на оргию. И бедный странник чуть не лишился чувств. Потом они выехали на еще более узкую улочку, зигзагами петлявшую среди полубревенчатых домов. За крышами вздымались мощные укрепления. Через 10 минут въехали во двор замка. Они спешились, и камергер приказал переложить двуногого на носилки. «А древорещик нас сейчас примет?» — уточнил грамотей. Бюрократ прыснул. «Она примет. Древорещик сменил пол больше 10 лет назад». Странник покрутил головами в изумлении. «Что он имеет в виду?» Многие стаи меняют пол с возрастом, но он никогда не слышал, чтобы о древорещике говорили иначе, как в мужском роде. Он чуть не упустил следующие слова камергера. «Но так даже лучше. Весь ее совет в сборе и должен увидеть вашу находку. Пройдемте». Он жестом отпустил гвардейцев, а они проследовали в вестибюль, где хватало места разойтись двум стаям. Камергер шел первым, за ним путешественники и врач с чужаком на носилках. Высокие стены украшены посеребренной обивкой. Замок выглядел куда роскошнее, чем прежде, и это тоже тревожило. Скульптур стало очень мало, а те, что сохранились, уходили в глубину веков. Зато появились картины. Он замер, увидев первую из них, а за его спиной у грамотея аж дух захватило. Странник обошел весь мир и повидал разные виды искусства. Стаи свора тропиков предпочитали абстрактную мазню, психоделические наплывы цвета, островитяне южных морей так и не додумались до перспективы, на акварелях удаленные объекты попросту помещали в верхней половине рисунка. В Длиннозерной республике предпочтительным стал стиль репрезентационизма. Особо ценили там цельностайные мультиптихи. Но ничего подобного странник раньше не встречал. Картины были мозаичные, сложенные из керамических плиточек, каждая стороной примерно в четверть дюйма. Выполнены без цвета, лишь в четырех оттенках серого. С расстояния нескольких футов зернистость терялась, и возникали лучшие пейзажи из когда-либо виденных странником. Все картины представляли виды с холмов вокруг города древорезчиков. Если пренебречь отсутствием цвета, их легко было принять за окошки. По низу каждой шла прямоугольная рамка, но верхние края были рваные, мозаики просто обрывались на горизонте. Вместо неба — изукрашенная стена зала. «Эй, парень, давай сюда!» «Я думал, тебе древорезчицу не терпится увидеть». Эта реплика предназначалась Грамотею. Закромофан разбежался вдоль пейзажей, усадив по элементу рядом с разными картинами зала. Повернув голову в сторону камергера, он ответил ошеломленно: «Чтоб моей душе! Я себя чувствую богом! Будто у меня по элементу на каждом холме, и я вижу все одновременно!» Но он поднялся и рысцой догнал их. Коридор вел в один из самых крупных залов совещаний, какие страннику доводилось видеть. «Здесь так же просторно, как в залах республики», — с неподдельным восхищением сказал Грамотей, глядя вверх на три яруса балконов. Они стояли внизу одни, если не считать чужака. Помимо камергера и врача, в зале уже собралось пятеро других стай. Под их взглядами появлялись новые. Большинство одеты как нотабли республики, в меха и драгоценности. Некоторые облачились в скромные куртки, которые странник помнил по прошлому визиту. Ох-ох, маленький поселок древорезчика вырос в город, а город разросся до государства. Странник задумался, осталась ли у того, той, реальная власть. Нацелив одну голову точно на Грамотея, он сказал на высокой речи: «Про ящик с картинками пока молчок». Вид Джекерамофан имел одновременно растерянный и заговорщицкий. Он ответил тоже на высокой речи: «Ага, хорошо, наш козырь». Типа того. Глаза странника метались по балконам взад-вперед. Большинство стай излучали самоуверенную важность. Он улыбнулся своим мыслям. Один взгляд на дно амфитеатра, и опломб с них слетает. Воздух над его головами наполнился оживленным жужжанием разговоров. На древорезчицу ни одна стая не походила. Впрочем, он немногих ее нынешних элементов видел в прошлом. Если и узнает, то лишь по манерам и убранству, неважно. У него выпадали связи более долгие, чем время жизни любого элемента. А бывало напротив, что друг менялся всего за десятилетия. Точки зрения его смещались, привязанность менялась враждебностью. Он полагал, что древорезчица осталась в основном такой же. «Ну-ка». Коротко протрубили фанфары, призыв к вниманию. На нижнем балконе разошлись двери, и вошла пятерка. Странника охватил ужас. Да, эта стая была древорезчиком, но у нее явные проблемы. Один элемент так стар, что другим приходится ему помогать. Двое совсем щенки, у одного то и дело слюна из пасти капает. У самого крупного бельма на глазах. Такое чаще можно встретить в приречных трущобах или в последних поколениях инцестной стаи. Она опустила взгляды на странника и улыбнулась, словно узнала его. Когда стая заговорила, голос исходил от слепца, чистый и ясный. «Введи меня в курс дел, Проныра». Камергер кивнул. «Как вам будет угодно, ваше величество?» Он указал вниз на чужака. «Вот повод к нашему собранию». «Мы чудовище в цирке можем увидеть, Проныра!» Это подала голос расфуфыренная стая на верхнем балконе. Судя по тому, как на нее зашикали со всех сторон, выразила она мнение меньшинства. С нижнего балкона кто-то спрыгнул, перелез через ограждение и попытался отогнать врача от носилок с чужаком. Камергер вскинул голову, призывая к тишине, и покосился на стаю, которая перепрыгнула через перила. «Щепетильник!» «Обожди немного. Всем дадут посмотреть». Тот, кого назвали щепетильником, ворчливо зашипел в ответ, но убрался на место. «Отлично!» Проныра сосредоточил все внимание на страннике с Грамотеем. «Ваше судно, друзья мои, обогнало вести с севера. Никому, кроме меня, вы своей истории пока не рассказывали. Да и у меня только краткие кодовые сигналы стражников, переданные через залив. Вы утверждаете, что это создание прилетело с неба? Приглашение к откровенности. Странник предоставил инициативу Грамотею Джекерамофану. Грамотея понесло. Он поведал собравшимся, как с неба прибыл летающий дом, как на чужаков устроили засаду, рассказал о резне и о спасении этого элемента. Он показал свои гляделки и отрекомендовался тайным агентом для Наозерной республики. Да уж, шпион из него еще тот. Все стаи совета глаз не сводили с чужака. Некоторые глядели с опаской, некоторые, как щепетильник, с яростным интересом. Древорещица следила за происходящим лишь парой голов. Остальные, наверное, спят. Выглядит такой же усталый, каким странник себя чувствует. Он умастил на лапах собственные головы. Боль пульсировала и грызла шрама. Несложно будет его усыпить, но тогда странник мало что уразумеет из услышанного. Ба, может, не такая уж и плохая мысль? Шрам отключился, и боль сразу ослабла. Еще несколько минут в зале шло оживленное обсуждение, но тройка Викврек почти не улавливала его смысла. Он судил о сути разговора по голосам. Щепетильник, та стая, что выскакивала в амфитеатр, пару раз заныл от нетерпения. Проныра что-то ответил, соглашаясь с ним. Врач удалился, и щепетильник занялся чужаком, которого доставил Викврек. Странник привел себя в чувство. «Эй, поосторожнее! Это существо не ласково!» Щепетильник снисходительно бросил. «Твой приятель уже меня предупредил!» Окружив носилки, он уставился в темное безволосое лицо чужака. Чужак молча, без всякого выражения, смотрел на стаю. Щепетильник осторожно подался вперед и дернул чужака за одежду. Снова никакой реакции. «Видите?» — сказал щепетильник. — Оно понимает, что я не желаю ему зла. Странник не стал его поправлять. — Оно вправду ходит только на задних лапах? — поинтересовался кто-то в совете. — Вы себе представляете, как оно будет выглядеть, возвышаясь над нами? — Да мы его одним ударом положим. Смешки. Странник вспомнил, как похож стоящий во весь рост чужак на богомола. Эти ребятки его в движении не видели. Щепетильник сморщил нос. А от него воняет. Он полностью окружил чужака. Странник знал, что эта поза двуногую тварь больше всего раздражает. «Знаете ли, я настаиваю, чтобы эту стрелу из него выдернули. Кровотечение почти прекратилось, но этому созданию понадобится помощь врача, если мы хотим, чтобы оно долго протянуло». Он укоризненно глянул на странника с грамотеем, будто упрекая, что те не прооперировали чужака у себя на катамаране. Потом заметил что-то интересное, и тон его резко изменился. «О, стая, стай! Вы на его передние лапы посмотрите!» Он немного ослабил узлы на передних ногах существа. «Эти лапы не хуже пяти пар губ будут. Только подумайте, на что способна целая стая таких созданий!» Он подвинулся ближе к пятипалой лапе. «Пос!» — начал было странник, но тут чужак резко сложил щупальца и загнул переднюю конечность под немыслимым углом, и ткнул лапой щепетильника прямо в морду. Удар не мог быть слишком сильный, но угодил точно в мембрану. «Ой, ой, ай-яй-яй!» — щепетильник отскочил, чужак тоже закричал, голос был тонкий, высокий, писклявый и исходил только изо рта. Но этот зловещий звук вздернулись все головы в зале, даже древорещицы. Странник уже не раз его слышал, у него не оставалось сомнений, что это межстайная речь чужаков. Через несколько секунд звук перешел в отрывистый кашель и постепенно стих. Все долго молчали. Потом древорещица частично поднялась и посмотрела на щепетильника. «С тобой все в порядке?» Она заговорила впервые с начала совещания. Щепетильник лизал себе лоб. «Угу, у этого с мозгами все в порядке. Любопытство тебя однажды убьет, ты знаешь?» Стая возмущенно фыркнула. Но мрачное пророчество ее явно осадило. Королева-древорещица оглядела советников. «Я хотела бы обратить внимание на один важный вопрос. Щепетильник думает, что элемент чужака стоит целой нашей стаи. Это так?» Вопрос был адресован страннику, а не грамотею. «Да, ваше величество. Сумея оно дотянуться до узлов, наверняка бы освободило себя. Он понимал, к чему она клонит. Сам он пришел к этим выводам на третий день. и звуки, которые оно издает, кажутся мне осмысленной речью. В совете поднялся гомон. Одиночный элемент, если одарен, часто выдает полуосмысленные фразы, однако при этом обычно страдает координацией движений. Ага, существо, не похожее ни на кого в нашем мире, прилетело в лодке, упавшей с вершины небес. Я вот что думаю, если разумом элемент его не уступает стае, то на что способна целая стая таких созданий? Слепой элемент древорещицы водил головой по сторонам, пока говорил, будто озирался. Двое остальных вытирали слюни идиоту, вид у королевы был неважнецкий. Щепетильник вздернул морду. Я от него ни единой мысли не услышал, у него передних мембран нет. Он указал на разорванную одежду в том месте, где существо поразило стрела, и я не вижу признаков плечевых мембран. Возможно, эти стаи разумны даже в синглетной форме, а может, чужаки все такие. Странник усмехнулся про себя. Щепетильник, может, и нетерпеливый буфон, но традиции отвергает безбоязненно. Ученые веками спорили, где ключевое различие между разумными существами и животными. У некоторых зверей мозг крупнее, у некоторых лапы или губы проворнее, чем в элементах стай. В саваннах Востока водятся звери, которые похожи на стаенарод и даже бегают группами, но связно мыслить не умеют. Если не считать волк-гнезд и китов, только стаенарод вел такой образ жизни. Именно межэлементная координация мыслей наделила их превосходством. Засим теорию щепетильника следовало заклеймить, как ересь. «Но мы слышали их мысли, притом громкие, во время атаки», — заметил Джекирамофан. «Возможно, этот элемент вроде наших щеночков, которые даже думать еще не умеют». «А интеллектом не уступает стае», — мрачно закончила древорещица. «Если они не умнее нас, тогда есть шанс научиться работе с их устройствами. Каким бы могуществом ни обладали они, в конце концов, мы достигнем того же. Но если этот элемент — лишь часть сверхстаи...» Мгновение никто не говорил, члены Совета втихомолку размышляли. «Если чужаки сбиваются в сверхстаи, а их посланник погибнет, тогда спасения убийцам не будет. Итак, прежде всего, мы должны спасти и выходить это создание, затем подружиться с ним и установить его истинную природу». Головы королевы поникли, и она словно бы потеряла себя, а может, попросту притомилась. Внезапно несколько морд качнулись в сторону камергера. «Перенеси его ко мне в покое». Проныра удивленно уставился на королеву. «Но это недопустимо, Ваше Величество. Мы уже убедились, что оно настроено враждебно. Кроме того, ему требуется медицинская помощь». Древорещица усмехнулась, и голос ее стал шелковым. Странник помнил этот тон по прежним встречам. «Ты забыл, что я владею хирургией?» «А ты не забыл случаем, что я древорещица?» Проныра облизал губы, покосился на членов совета и быстро ответил: «Нет, Ваше Величество, как вам будет угодно». Странник повеселел. «Похоже, древорещица здесь все еще хозяйка».